Янютина. Воспоминания. Как быстро бежит время. Ах, как быстро бежит время. Раньше как-то не замечала этого. Все сегодня, все в будущем. А сейчас... Сейчас, когда пытаюсь все принять как должное, и морщинки, и седину, и гречневую крупу на руках, и вот даже перечислять и то трудно не буду. Так вот, сейчас очень чувствую, как оно бежит время. Так и хочется крикнуть потише. Не беги, еще не все сделано. Дай понять что-то главное. Может быть, главное в жизни. Не знаю. Может быть, поэтому вспоминается прошедшее. Чаще всего... Детство, когда мне было 7-8 лет, мы пели песню «Мы повесим Чемберлена рано утром на заре, мы подтянем Чемберлена и повыше, и сильней, чтобы лысина премьера отражалась в фонаре, чтобы знать, во что стрелять». Так пели мы, семилетние маленькие дети. А по вечерам, каждый день, все живущие в районе Лубянки, а мы жили тогда на Милютинском переулке, теперь это называется улица Мархлевского, слышали, как, громыхая сапогами, отбивая шаг, шли солдаты и пели: «А на посту! А на чеку, а мы возьмем, а в ГПУ четкий голос, острый глаз, мы дивизия, с нас, а на посту, а на чеку, а мы возьмем, а в ГПУ». Эти солдаты сменяли караулы лубянского особняка. Как давно это было, многое позабыто, а вот песня осталась. Да, время бежит, и вот уже моему сыну Андрюше 8 лет.
Мама, расскажи, как ты научилась играть на гармошке?
Знаешь, был у нас в отряде паренек, Женя. Такой невзрачный на вид, курносый, взлохмаченный. Но когда он брал в руки гармонь, все так льнули к нему. И вот я подумала, ну неужели я не могу одолеть? Почему Женька может играть, а я нет? Быть этого не может. А надо сказать, что играть на гармошке двухрядки русского строя не так просто. Заниматься начинаю по самоучителю, тайком от ребят. Болели руки, пальцы, но охота пуще неволи, своего я все-таки добилась. Пришел день, когда, подойдя к Женьке, я небрежно сказала: «А ну, дай попробую». Ребята от изумления так и рты раскрыли. Начав учиться на гармошке из простого упрямства, я и не думала, что она займет в моей жизни прочное место.
Когда
В 1933 году я записалась на курсы трактористов и приехала на работу в Подмосковье. Бригадир не захотел мне доверить трактор.
Девчонке нельзя.
Как я не доказывала, что хорошо знаю трактор. Уломать его не было никакой возможности. И тут взгляд мой упал на стоящего поодаль паренька. В руках у него была гармонь. Ни слова не говоря, я подхожу к нему, так же молча беру у него гармонь и с силой развожу меха. Кругом заговорили, чем не трактористка, дай трактор ей, такая не подведет, ручаемся. И вот я у трактора. Не без волнения сажусь за руль, нажимаю педали. Машина вздрогнула, загудела, и позади осталась деревня, а впереди широкое, никогда не паханное поле. А сердце мое вот так и распирает от счастья. А когда мы закончили работу, собралась вокруг меня молодежь, и песни звонкие, голосистые разнеслись по полям деревни Черемушки. Да-да-да, вы не удивляйтесь. Тех самых Черемушек, где сейчас возвышаются кварталы огромных домов, кинотеатры, магазины. Но спустя 3 года, теперь я уже работала техником-планировщиком на автотракторном заводе, я поступила в студию при Театре революции. На этот раз мне опять помогла гармонь, но не столько моя, сколько поэта Александра Жарова.
Гармонь, гармонь, родимая сторонка, поэзия российских деревень.
Мама, подожди. Лучше расскажи, как ты учила меня петь картошку.
Ну чего же, Андрюша, рассказывай? Просто давай споем.
Давай.
Здравствуй, милая картошка, тошка, тошка, тошка. Низко бьем тебе челом, лом, лом. Даже дальняя дорожка, рожка, 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 нам с тобою нипочем. Серый пепел и зола, ла-ла. Дразнит наша обоняние, ня-ня-ня-ня-ня-ня. Дух картошки у костра, ра-ра. Ах, картошка, объедение, тенье-тенье-тенье. Пионеров идеал, ау-ау. Тот не знает наслаждения, тенье-тенье-тенье. Кто картошки не едал, дал-дал.
Да, как теперь вспоминаю, мы с Андрюшей много пели. В мое свободное время разучивали новые песни. И ему нравилось петь. А я была вдвойне рада, так как он развивался музыкально, и постепенно от песни к песне его голос все больше начинал ему подчиняться. Но все же мы с мужем не смогли настоять, чтобы он поступил в музыкальную школу. И, конечно, теперь он винит за это нас.
Ну, а теперь давай еще споем твою любимую песню.
Ты услышишь, как веселый барабанчик. люди хлопотливые, гремящие, звон трамваев и людской водоворот. Неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет? Неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет? Грохот палочек то дальше, он то ближе, сквозь сумятицу и полночи туман. Неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан? Как мне жаль, что ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан.
Я не знала, что готовится передача, посвященная памяти всех погибших во Второй мировой войне. Режиссер, случайно увидев меня, сказала, что записала уже нескольких трагических актрис, но пока ничего не получается. Не хочу ли я попробовать? Я взяла текст и вошла в студию. Прочитала про себя один раз, второй, и так разволновалась, что вслух не могла произнести ни одного написанного слова, только смотрела. И так молча просидела около часа. Наконец режиссер спросила, готова ли я? Я кивнула головой и, собравшись силами, начала читать. Но все время говорила себе только одно — не плакать, сдержаться. Прочла. Сделала оператору знак рукой, что прочту еще раз. Когда кончила, тут же выбежала из студии прямо на улицу. Режиссер что-то кричала мне вслед, но я, ничего не слыша, в голос плакала. 9 мая 65 года эта передача впервые пошла в эфир. И повторяли ее 13 лет подряд, даже в 77 году, за полгода до моего выезда из страны. Она была итогом моих актерских трагических возможностей. Внешне все сдержано, строго, чистая высокая патетика без лжи. Эта передача называлась «Минута молчания». Война в жизни каждого. Оставляет она свои зарубки, свои шрамы. Она не забывается никогда. Прошло 40 лет, а я помню каждый день, да что день, каждую минуту, когда я была 4 дня в плену. Помню побег из плена, бесконечно длинный, голодный, холодный путь по проселочным дорогам. Помню своего любимого брата, убитого незадолго до конца войны, от которого не осталось и могилы. Да, у каждого свой счет к войне. Моя минута молчания.
Слушайте Москву. Сейчас работают все радиостанции Советского Союза и центральное телевидение. Слушайте Москву.
Товарищи, мы обращаемся к сердцу вашему, памяти вашей. Вспомним тех, кто не вернулся с войны, кто не дошел с нами до Дня Победы. Нет семьи, которая не потеряла бы отца или брата, сына, сестру, дочь. Нет дома, которого не коснулось бы военное горе. У каждого свой счет к войне. У матерей за сыновей, чью гибель они никогда не поверят и до самых последних дней будут все ждать и ждать их. У детей за отцов, от которых в памяти остались только прощальный поцелуй, да сильные руки, когда-то высоко поднявшие ребенка. Проходят весны и зимы, проходит год за годом, а они все те же, какими ушли от нас. Они всегда с нами и в нас. Наступает минута молчания.
кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры, с времен тех дальних, летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
И каждый день на земле плачет какая-нибудь мать о своем сыне, погибшем солдате. Плачут и белые матери, и желтые матери, и черные матери. Горе каждой мне близко, и поэтому воспоминания о войне не дают мне покоя и не забываются никогда.
Эх, дороги пыль да туман, холода тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. Вьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят. Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги, да степной бурьян. Край сосновый, солнце встает у крыльца родного, мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями все глядят вослед за нами родные глаза. Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги, да степной бурьян. Снег ли, ветер, вспомним, друзья, нам дороги эти позабыть нельзя.
И я не могу забыть эти дороги. Я и мои друзья после бегства из плена прошагали по ним и в туман, и в грязь, и в снег. Прошагали по ним всю Смоленскую и Калужскую область. Аж удивительно, откуда брались силы? Да, в общем, их-то и не было. Была только одна решимость — дойти. Дойти во что бы то ни стало. К ночи обязательно старались добраться до деревни какой-нибудь, чтобы попроситься переночевать. Иногда допоздна нас никуда не впускали. Каждый день снимали с себя что-нибудь из нижнего военного белья, за это давали поесть. И вот на Жене осталась последняя военная нижняя рубаха. А по верхней одежде мы походили на крестьян. Рваные полушубки, валенки стертые. На мне платок по-деревенски. 8 суток мы не ели и не пили. Мои друзья дошли до крайности. «Братец Иванушка, не пей!» — останавливала я их, когда они пытались пить из лужи. Потом вдруг сорвали несколько рыжиков, говоря, что их можно есть сырыми, и съели. Я нет. Вообще, они мучились от голода больше, чем я. Женщина, наверное, терпеливее. Так вот, на Жене осталась последняя нижняя военная рубаха. Больше у нас для обмена уже ничего не было. С утра идем по проселочной дороге уже часа два. И вдруг я почувствовала какую-то необъяснимую тревогу. Почувствовала как бы приближение неотвратимой беды. Я поняла, что надо уничтожить последнюю улику, говорящую о том, что мы партизаны, так считали немцы, находя на штатских военное белье, и расстреливая по этой причине тут же на месте. Таких убитых мы на дороге видели часто. Я стала требовать, чтобы Женя снял рубаху. Он ругался, обзывал меня, но подчинился, и мы ее закопали в кустах среди листьев. И пошли дальше. Ну, и прошло, какие-нибудь полчаса. И вдруг мы услышали шум моторов. Мы даже не поняли. Мы думали, что это самолеты летят. А через несколько секунд нас окружил отряд немецких мотоциклистов. Они взяли нас в кольцо. Мы очутились в середине. И первое, что они сделали, дергали за ворот и смотрели, что надето внизу. Но военного, к счастью, у нас уже не было. Мы показывали на пальцах решетку, что мы из тюрьмы. И немцы, громко говоря между собой, пролаяв, как я говорила, вот так вот, развернулись и оставили нас на дороге. И некоторое время мы стояли и не могли двинуться, и только вытирали вдруг выступивший пот. А потом молча зашагали дальше. Вот что это было со мной? Как я вдруг почувствовала эту беду, так до сих пор и не знаю. Наконец мы дошли до Калуги. А идти было очень трудно. У меня страшно болели ноги. За ночь они отходили, распухали, делались намного толще. И утром была для меня чудовищная пытка влезть в сапоги. Пятки мои стерты в болячках, и пока сапог пройдет пятку, я в голос реву. Первые полчаса иду на носках, на цыпочках, и только потом расхожусь. А на следующее утро все то же самое. Все сначала: пятка, сапог, рев. Ну и вот так мы дошли до Калуги. А под Калугой, в 5 километрах, психиатрическая больница Бушмановка, где у моего друга Жени сестра и мать работали. Вот туда-то мы стремились дойти, чтобы немножко передохнуть, набраться сил для дальнейшей дороги на Москву. Встреча не радость, а слезы, рыдания. Женя и Петя оформили сторожами, а меня уборщицей при психбольнице. Когда немцы приезжают в больницу, мы прячемся в корпусах у больных. Старушка-аптекарша Ольга Ларина, ну, совсем из Евгения Онегина, потому я ее и запомнила, попросила меня вымыть у нее пол за кусок мыла. Наверху печки у нее было спрятано около 50 кусков мыла. Целое богатство. Я когда туда залезла и увидела, то это зрелище меня заворожило. Я получила мыло, прибежала в комнату, все с себя сняла, на голое тело накинула полушубок, все выстирала и вывесила на мороз. Как я была счастлива! И вот до сих пор отношусь к мылу с беспокойством. Покупаю всегда больше, чем нужно. Так мы начали свою жизнь в Бушмановке. Есть было нечего, но меня спасла морковь. Заведующий складом Михаил Михайлович каждый день, а то и два раза на день, отправляя морковь немцам или в столовую, давал мне несколько штук, и тут же на улице я их съедала. Немножко чистила рукой и ела. Михаила Михайловича я встретила еще раз, уже в Москве, через 25 лет. Я снималась в фильме, и гример спросил меня, что я та самая Янютина, что была в Бушмановке. Я сказала «да», и он передал привет от своего отца, Михаил Михайлович. Оказывается, они жили рядом, на Мосфильмовской. После съемок я купила пол-литра, что-то на закуску и пришла к нему. Поплакали вместе, вспоминая Бушмановку и морковь, ведь она спасла мне жизнь. Да, вспоминается 31 декабря. Мы узнали, что подходят советские войска к Калуге. И вот громадное снежное поле, и вдалеке уже видны маленькие фигуры лыжников в белом. Это они? Они? Я бросаюсь вперед, снег по пояс, я плачу, смеюсь, целую первого, и он успокаивает, говорит: «Что ты, тетка, тетка, что ты?» А тетке было 24 года. Утром иду к командиру этой дивизии, прошу отправить нас в Москву. Мы актеры, бежали из плена, говорю очень убедительно, и он верит. Но приказ Сталина штатских на машины не сажать. Зато обещает завтра или послезавтра, когда он будет в Москве, позвонить маме и сказать, что я нашлась и что я жива. И действительно, он позвонил. А нам советует идти пешком и голосовать. Собрали наши мешки с каменными лепешками И пошли. И снова дороги. Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги, да степной бурьян, снег ли ветер, вспомним друзья. Нам дороги эти позабыть нельзя.
И вот вспоминаются другие дороги. Дороги в сопровождении фашистских солдат в концентрационный лагерь Рославль. Среди нескольких тысяч мужчин, почерневших от холода, голода, жажды, солдаты отгоняли от колодцев, били, разгоняли деревенских баб, чтобы они не всучили кому-нибудь кусок хлеба. И вот среди них, неузнанная никем, я, женщина, зовите меня Ваней. Эти дороги, эти 4 дня, когда мы шли по 20 километров в день. Я понимала, что дойти до Рославля мне нельзя, и стала уговаривать бежать. И 2 наших актеров согласились. Вот к концу дня мы решились. Стали последними в рядах, ближе к лесу. Быстро темнело. Фашисты торопили, чтобы загнать нас в какой-нибудь сарай. Надо было сделать шаг, 1 шаг в сторону, к лесу, а не вперед. И я не смогла. Покрылась каким-то липким, мерзким потом от страха. Ноги стали ватными. Они шли только вперед. Более отвратительного чувства, чем этот страх, я никогда в жизни не испытывала. Сейчас, вспоминая все происшедшее со мной, понимаю, как все мои поступки были окрашены актерским ощущением моей профессии актрисы. О, как же мне это помогло! Бессознательно я все время играла какую-нибудь роль. То Ваню, то старуху, бежавшую из тюрьмы, то гадалку в деревнях, где я всем бабам по руке узнавала, что с мужьями на фронте. Конечно, жив, конечно, вернется. А что это с нами было, когда мы, очутившись в лесу в первые минуты свободы, лихорадочно, спешив, обгорелыми спичками стали гримироваться, рисовать морщины на лице, менять внешность. Актерская привычка. Смешно, правда? А для нас тогда это было самое главное в те минуты. Когда мы переползали поле и шоссе первой ночью, осталось в памяти головки льна, по которому мы ползли, как большие черви. Этот лен звенел около моего рта, глаз, лба, и я, никогда раньше не видавшая, как растет лен, даже отстала от друзей и не могла оторваться от этого шелестящего пространства. А ведь смерть была рядом, а я о ней и не думала. 2 октября 41 года наша дивизия получила приказ двигаться вперед, к Смоленску. А в этот же день вернулся из Москвы Захаров с машиной посылок и писем. Вручить адресатам на ходу он не мог, и машина все время ехала за нами. Во время остановки в деревне, когда над нами уже летали фашистские самолеты и снаряды падали где-то позади домов, Захаров решил раздать посылки и письма. Они пахли домом, Москвой. В письме, присланном мне, лежали 3 засушенных гвоздики. Я их машинально положила в карман гимнастерки. А уже через несколько часов мы въехали в деревню, занятую фашистами. Вечером в сарае мы проверяли карманы и документы. Нас учили, что ничто не должно попасть в руки врагу. И мы уничтожили все документы, даже справку, что я актриса, направлена в 8-ю Краснопресненскую дивизию. Уничтожили из-за цифры 8. Ведь это же военная тайна. Из моего кармана гимнастерки вместе с документами выпали на землю 3 засушенных гвоздики. И кто-то в темноте наступил на них ногой. С детства моей романтической мечтой было иметь Браунинг. Но почему, я не знаю. Но ведь это очень здорово — иметь Браунинг. Во время войны эта мечта овладела мной окончательно. В дивизии мне сказали, что по штату актерам носить оружие не полагается. Ну вот, что ты скажешь. Но какова же была моя радость, когда 2 октября после концерта в дивизии на ужине ко мне подошел командир полка Александров и сказал: «Вера Вячеславовна, мы хотим вам подарок сделать. Что бы вы хотели?» «Браунинг, конечно!» Подоспевший начальник штаба поддержал меня. «Ну что же, она заслужила!» И тут Александров протянул мне руку, на которой, поблескивая, лежал чудесный маленький Браунинг. Через несколько часов после нашего отъезда дивизия Александрова вступила в бой, и почти вся была уничтожена, как мне потом рассказывали. А Браунингом я владела лишь один день, 4 октября, попав в плен к фашистам, когда начался обыск, я его закопала в землю у сарая. 1-й день нашего пути в Рославль ко мне подошел Абраша Дьяков, известный пианист, лауреат международного конкурса «Изаи». Зачем он, пианист, заместитель директора Московской консерватории, пошел в ополчение, в нашу бригаду? Ведь нигде пианино не было. И вот он, так же, как и мы, идет в концентрационный лагерь. В первый день подошел ко мне и, глядя на меня печальными черными глазами, несколько раз повторяя: «Почему? Почему вы здесь с нами?» Снял с себя шелковый шарф и, укутав мою шею, торопливо отошел. Больше я его не видела. А шарф сберегла до Москвы, как память об Абраше Дьякове. Мне часто снятся те ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте.